Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В 60-е и 70-е годы прошлого века филолог Виктор Дувакин записывал на магнитную пленку устные воспоминания о советской культуре первой трети 20 века. В передаче, которую вы сейчас услышите, воспоминания о начале сценической карьеры Соломона Михоэлса, Всеволода Мейерхольда, Константина Станиславского и Михаила Чехова.
О том, как в 19 году в только что основанный государственный еврейский театр пришел будущий актер и режиссер Соломон Михоэлс, вспоминает актриса Александра Азарх-Грановская. Она умерла в 80-м году.
В назначенный день пришли люди. Тут первый раз я увидела знаменитого Михоэлса, который пришел усатый, с поднятым воротником, немножко сутулившийся. К нему обратился Унгерн с вопросом, а почему, собственно говоря, вы пришли в театральное училище? Я вижу, что вы в студенческой шапке появились там. Вы студент? Он говорит, да, я на последнем курсе юридического факультета. А почему вы так поздно приходите в театральное училище? Тут он совершенно откровенно рассказал, что он пытался приходить к Таирову, но Таиров сказал, вы же умный человек, вы юристом будете. Актером вы никогда не будете, так что лучше и не пытайтесь. Он попытался еще быть у Сахновского. Сахновский дал такой же безнадежный приговор. С вашей внешностью сцена для вас совершенно закрыта. Он был ужасный уродливый. Невероятные губы, знаете, такие, которые дети спрашивали, это... Дядя, ты нарочно так держишь губы? У него был ужасный рот, и казался он весь страшный. Крепкого телосложения, очень крепкого, великолепные мускулы, особенно потом, когда он работал над ними, он же двигался как бог. А рука его была потрясающей выразительности. А в жизни казалось такой страшный, палец большой, и все это было смешно. Ну вот, Михоэлс подошел к столу и сказал, что он понял, что в царское время не быть ему актером. Но сейчас, когда наступило другое время, ему кажется, что он имеет право прийти в еврейский театр и попробовать быть актером. На что Грановский, председатель комиссии, ответил, и будете.
В 1978 году Виктор Дувакин записал воспоминания актера Ростислава Плята о художественном театре 20-х годов. Плят вспоминает главным образом о Станиславском и Михаиле Чехове.
Года с 24-го, 14, 15, 16 лет я уже был театральным мальчиком. Причем я просадил всю свою жизнь тех вот лет на второй МХАТ. Все свободное на ступеньках зайца только там. Причем, значит, и такие откровения, как еще игравший Станиславский. Когда все корифеи театра играли, он был первым. Я был на генеральной репетиции «Богемы». Он, значит, надушенный, выбритый, заметный пенсне, галстук бабочкой, великолепный, статный, парадный. Как он показывал, как-то неверно кто-то вытягивал ногу, танцует какой-то вальс или что-то такое. Он вышел на сцену и тяжелую свою ногу подняв, как красиво, поднимать ногу вот при таком-то па. Громаден и великолепный и изящен. Я вернулся, значит, после этого дневной генеральной домой, а мы жили в Ленинском переулке, вдруг мимо меня проехали саночки. С Тверской звеной мне был свой извозчик. И в саночке сидела бабушка, серый такой шлем на голове с помпоном, пенсне, закутанный, все лицо, значит, уже опущено. Это был тот же самый Станиславский, который только что блистал на мои глаза. Была бабушка, оплывшая, укутанная, которую кто-то всадил в саночки. Ничего. Значит, он расцветал, понимаешь, ну, актерская кровь. Когда умер один из стариков художественного театра Бурджалов, процессия остановилась у подъезда художественного театра, чтобы следовать дальше, на Новодевичье. Был мороз, и Станиславский стоял, значит, в подъезде. Он боялся обнажить лысую голову, и он так, снятый вот этот с помпоном шлем серый, прижимал к голове, и крупные слезы у него катились, понимаешь. Что до Чехова... Что меня-то потрясало, сейчас вот эстетика современного театра, она настаивает Сейчас не модно, не моден театр физического перевоплощения. Но если у актера есть за душой, если он индивидуальность, то ты можешь его, я не знаю, Дурова или там его каких-то любимых актеров взять, к примеру. Вот они рисают в ряде спектаклей грим. Они, так сказать, очень мощно живут по внутренности. Но мне он может осочертить, когда я пятый раз увижу его, вот как он есть. Но есть же еще образ, который мы ищем. Скажем, Чехов прелестно играл своего Владимира Гиацинтова, студентика, пьяного, рассказывает Чехову свидание, хотя и состоялось, но. Но Чехов вылетал, надев какую-то тужурку, даже не покрыв тоном лицо, потому что это годилось для данного образа. Но когда Чехов играл сенатора Облеухова, в Петербурге Андрея Белого, в очень сложно выстроенном спектакле, ему достаточно было в силу своего дарования там подсидеть височки, допустим, даже пудры, и вот выйти играть мой современным, так сказать, методом, значит, проникнув с миром, играть Облеухова. Но Чехову это было, очевидно, скучно. Он выходил в сенаторских доспехах, значит, затканный мундир белый, у него была конусом голова, как сейчас в синей птице играют сахаром. Знаешь, такая голова из гумы. Сложный был грим, голая совершенно. Оттопыренных упырей бывает, оттопыренных гумозом, уши, потом какой-то бледно-зеленый цвет лица, пустые совершенно глаза и манера, которую у Белого нет, это он придумал. Он, значит, как сенатор привык тыкать. И он говорил: «Видишь тебе, батюшка?» То есть «видишь», потом смотришь, надо на «вы» теле пришивал. К слову, это его придумал как-то. «Видишь тебе, батюшка, да. Вот выходило такое. Я даже думал, что он, сволочь, прикидывал, потому что когда он шел параллельно рампе на балу, таинственном балу, масочном, значит, ну, по белому слову, и игра свечи люстр отражалась в его этой лысе, я думаю, что его фантазия даже и это чин, он представлял себе, понимаешь, вот он идет, и на его голой этой сахарной голове играют огни люстр, все очевидно, все. У него была вот эта программа «Максимум», вот она-то и волнует. Причем у него были какие-то некоординированные жесты рук. Он искал государственную позу, когда шел, куда заткнуть эту руку. Он был уже разобранный человек. Вот такой сенатор Российской империи. Известно, Муромский, почтенный, благородный старик, обычно его Варламов, родоначальник роли, играет в черном сюртуке, значит. Ну, благородный отец Муромский, страдательная фигура. Так? Открывает за выход Чехова. Я думаю, матушки. У него были такие белые, значит, натянутые лосины, рыцарские ботфорды, рыцарские шпоры вот такие, уже гротесковые. А нужно было, чтобы он шел так, и он цеплялся шпору за шпору. И от этого прибавлялось какая-то нелепина. Затем нос, вот такой гумозный нос, утыканный обратной стороной кисточки дырками, как Дедов Морозов сейчас играет. Баки, ну, безумно смешно, гротесковый выход. Гротесковый. Я в этом момент подумал: боже мой, но как же ты будешь играть смерть позднее, там через сколько-то. И плакал, как весь театр, когда он играл. Вот он замахивался на такое. Это черт знает, что он, очевидно, взял в свою фантазию, что Мурс когда-то был, значит, там кем, генералом, шефом, я не знаю, кем во время военной службы. И вот он для того, чтобы идти к князю, оделся получше. Или Фрезер в «Потопе». Я 7 раз ходил на «Потоп». Вот этот биржевой маклер, явный еврей, содержатель публичных, вот он выходил на сцену, у него был какой-то жест. Ну как люди выходят, держат руки. Ну, в каком-то сюртуке, там, в пиджаке, люди держат руки, как Ленин, в карманах жилета, в карманах пиджака, в карманах брюк. Он держал руки где-то, извините, так что кальсоном он где-то под брюком в ажитации.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете «Воспоминания о советском театре» по материалам фонда Виктора Дувакина. Режиссера, ученого-секретаря Мейерхольда Леонида Варпаховского, Дувакин записывал дважды, в 67-м и в 72-м, за 4 года до смерти Варпаховского.
Мейерхольд, фигура была очень сложная, противоречивая. Человек, он был трудный. Он был трудный и очень неожиданный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. Он себя считал учеником Станиславского, хотя формально он кончил филармонию по классу Немировича Данченко, как артист. Но он переметнулся к Станиславскому в первый же год работы художественного театра. И какая-то была у него к нему любовь с сыновью. Он оберегал Станиславского. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мерхольд, только что еще вождь театрального октября, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует белогвардейцев. Но это было естественно, потому что мы тогда видели на демонстрациях такие большие куклы возили на машинах, щипцами горячими прижигают пролетариатом, вырывают глаза, или белогвардейцев бьет рабочий молотом по голове, или белогвардейский генерал пьет из бутылки водку. Вот таким мы себе их представляли, или вешает кого-то. Я очень хорошо помню эти декорированные машины. И вдруг, вот понимаете, они, кажется, люди, у них есть своя идеология. Это вызвало массу нареканий, возмущения. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение, далеко выходящее за пределы интересов одного спектакля. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Они в этом спектакле объединились во вторую поросль художественного театра. Да. Да. Так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных — это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. То есть продлить жизнь театра еще на 30 славных лет. Так вот, Мерхольд, узнав о трудностях, о том, что спектакль запрещают, а Мерхольд был гениальный режиссер, дипломат и организатор театра, он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимает для чего. И Мерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен. Но вот интересно, что, не любя Булгакова, не желая этой пьесы, в то же время спасая положение театра и Станиславского, Мерхольд ему делает такую же. В 1934 году, в марте, начались прогоны и генеральные репетиции «Дамы с камелиями». Это была репетиция, на которой впервые собирались все компоненты спектакля. Оркестр появился, освещение, костюмы, грим, реквизит, декорации. То есть собирался весь спектакль. Это была мучительная репетиция, где была масса неполадок, она тянулась бесконечно. И, между прочим, на этой репетиции появился живой попугай. Дело в том, что в «Даме с камелиями» есть сцена в Бужевале, это предместье Парижа, где Маргарит Готье и Арман Дюваль удаляются от света, живут в деревне, и Мерхольду хотелось создать ощущение близости к природе и подлинному счастью. Это переломный акт, и поэтому шли в ход всякие средства побочные. Райх пила молоко, которое только что из-под коровы приносили, как бы парное. Макал эту булку. Масса была цветов, овощей, садовник какой-то. Мерхольд мечтал о том, что в новом театральном здании будет на сцену выведена настоящая корова, и Маргарит Готье будет ее доить на сцене и просто пить от молоко. Он говорил, эту сцену я посвящу Эйзенштейну. Почему? Надо вам сказать, что козлом отпущения на этой репетиции был помощник Мерхольда, помощник режиссера по фамилии Мехамед. И что бы ни происходило, Мерхольд кричал из зала: «Мехамед!» Выскакивал бледный, рыжий Мехамед, испуганный. Мерхольд его ругал последними словами. То, значит, исправлял все эти неудачи. репетиция шла дальше, и через 5 дней опять раздавался Мехамед. У меня было такое впечатление, что он сейчас покончит с собой. Но проходило 5 минут, и Мехамед выходил с блюдечком, на котором был апельсин, раскрытый дольками, и нес Мейерхольду. Мейерхольд милостиво принимал этот апельсин, и репетиция продолжалась дальше. Во время этой репетиции 3-го акта уже было 2 часа ночи. Все были раздражены, злы, вынесли на сцену этого попугая. И вот, когда не вступил оркестр, Райх, стоя около клетки с попугаем, сказала: «Ну вот и опять оркестр не вступает». И вдруг неожиданно из клетки закричал попугай: «Мехамед!» Ошеломление, смех, потом неловкость перед Мейерхольдом, которого передразнил попугай, удивительно схватив его интонацию. И начали эту клетку закрывать одеялом, убирать со сцены, и пронесли ее мимо Мейерхольда. И в тот момент, когда попугай поравнялся с Мейерхольдом, он высунул свою мордочку и сказал Мейерхольду буквально в лицо: «В Ленинграде нет винограда». Наступила большая пауза, Мейерхольд нахмурился, а потом сказал: «Мы ведь едем в Ленинград, товарищи, что бы это могло значить?» В этой фразе весь Мейерхольд. Когда уже театр был закрыт, и Мейерхольд был одинок, от него многие друзья отвернулись. Даже выступали в печати против него, ближайшие его друзья. Вдруг зазвонил телефон. Звонил Мейерхольду из Ленинграда молодой человек с довольно оригинальной фамилией Серый, которому поручили организовать на Красной площади на первом всесоюзном физкультурном параде делегацию ленинградцев. И у него хватило ума позвонить Мейерхольду по телефону и спросить, не заинтересуется ли он постановкой этой делегации. И Мейерхольд с радостью на это откликнулся. И, как всегда, Мейерхольд в первую очередь подумал о том, чем можно удивить. Ему ужасно хотелось так организовать эту ленинградскую делегацию, чтобы она ошеломила. Он говорил этому молодому Серому: «Я предлагаю такой план. Когда наступит момент выступления нашей делегации, я выйду из центральных дверей ГУМа, выжду момент, когда опустеет несколько площадь, и свистну в свисток. И в это время из центральных дверей ГУМа в рассыпную выбежит вся ленинградская делегация. Бегунам, стометровщикам мы дадим возможность бежать на более далекие дистанции, а тяжеловикам, атлетам мы предоставим возможность сделать несколько шагов, чтобы они одновременно захватили всю площадь и расставились в шахматном порядке. Горохом высыпают и занимают сразу всю площадь. Уже, говорит, это произведет впечатление. Потом я свистну еще раз, и вы сгруппируетесь в фигуру адмиралтейства. Будут сделаны несколько перемещений по моим свисткам, когда эта делегация своими телами будет давать абрисы, известные в прелести ленинградской архитектуры». Вот такой он предложил план. Сейчас во всем мире этим приемом пользуются. Был парад физкультурный. В это время Мейерхольд сидел уже на Лубянке. Он был арестован за несколько дней до парада. Но это все было. Это произвело огромное впечатление. И больше всех аплодировал тот человек, который его посадил. Он не знал, что он аплодирует человек, которого он посадил, который сидит рядом через несколько метров от Красной площади.
Вы слушали воспоминания о Советском театре. Передачу по фондам Дувакина, который хранится в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.